Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Также у нас в студии председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, будем обсуждать то, что происходит у нас в России и в мире. Начнем с Украины, с новости, которая, о которой уже много сказано. Думаю, еще будет также много чего мы об этом услышим. О том, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале заявил об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены сотрудников ведомств. Он сообщил о том, что 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности в отношении работников украинских правоохранительных органов идет. И вот, как вам кажется, с чего началась такая охота на ведьм? 651 уголовное дело по госизмене. Это ведь огромное количество. Ну и вообще госизмены — это такие слова, которыми не бросаются, как мне кажется.
Да, это требует серьезных доказательств, да. Безусловно. И я думаю, что, наверное, две причины можно назвать. Первое, ну, понятно, что очень многие сотрудники спецслужб, они обладают большим объемом информации, чем те, кто черпают ее в различного рода социальных сетях, и они понимают, что реально происходит с Украиной, с украинской армией, и в перспективах, скажем так, не сомневаются того, чем завершится вся эта ситуация, ну и пытаются как-то найти свое место в той конфигурации, которая им представляется. Да? Я думаю, что сомнений в том, что Россия достигнет всех тех целей, которые она заявила, денацификации, демилитаризации Украины, сомнений у многих очень сотрудников украинских спецслужб, силовиков, как мы говорим, там, сотрудников прокуратуры, сомнений таких нет. Это первое. А второе, безусловно, мы видим определенный этап такого внутриполитического украинского кризиса, борьбы за власть между различными группировками, борьбы за доступ к пресловутой западной помощи, военной, гуманитарной и прочей, которые они поставляют на Украину. То есть, таким образом, они делят те ресурсы, которые сегодня Запад щедро передает Украине для борьбы с Россией. Я думаю, что причина в основном в этом. Но основа, конечно же, основа состоит в том, что многие сотрудники силовых структур на Украине и СБУ, и прокуратуры, и других ведомств, они прекрасно понимают перспективы нынешнего режима в Киеве.
Угу. Вот смотрите, Андрей Александрович, есть Зеленский, да, который вроде бы как бы стоит у руля, который выступает по видеосвязи в парламентах, и то он сейчас не он выступает, а его жена уже выступает. И есть...
Видите, разницы никакой, по всей видимости. Да? Зеленский, жена, кому угодно можно написать текст и предложить выступить.
Да, ну, видимо, Зеленского уже слушать устали, поэтому вот последняя надежда на жену, о которой раньше вообще ни слова не говорили.
Ну, все-таки новое лицо, да.
Да, вполне возможно, что-то и выклинчит. Уж извините за такое слово. Ну, вот есть СБУ, есть армия. Вот насколько силовые структуры Зеленскому вообще подчиняются сейчас?
Знаете, я не специалист по внутриукраинской политике. Я не знаю, насколько реально силовые структуры подчиняются Зеленскому. Я думаю, что мы имеем пример того, что абсолютно марионеточное правительство, оно не только не управляет там Украиной, украинской экономикой, я думаю, что уже вряд ли управляет вооруженными силами и, по всей видимости, пытается управлять силовыми структурами с помощью вот такого рода репрессий, отставок, к возбуждению уголовных дел по тяжким уголовным статьям. Поэтому что там у них происходит, я думаю, что не так важно для нас. Нам, я думаю, что необходимо понимать, что все действия, что Зеленского, что его окружение, они, в общем-то, продиктованы или как минимум согласованы с их хозяевами, а хозяева их находятся в Вашингтоне.
Ну и вы по этому поводу опять же сказали о том, что киевский режим лишается своих же служащих, а денацификация надвигается на все органы украинской власти.
Денацификация надвигается на все органы украинской власти, и в этом причина того, почему началась такая паника. Я не сомневаюсь в том, что очень много и тех людей, которые работают на Россию, либо на республике Донецкую, Луганскую, или пытаются как-то наладить контакты, пытаются найти свое место в той новой реальности, которая на территории бывшей Украины складывается.
Андрей Александрович, еще одна ваша цитата о том, что США и их союзники полностью отказались от международного права и правом объявили только то, что продиктовано ими. В принципе, мы об этом давно подозревали. Не то, что подозревали, мы это видим.
Да. Совершенно верно. Об этом, кстати, говорили очень профессионально, очень интересно на юридическом форуме. У нас здесь уже была возможность в этой студии поговорить об этом, когда я делился впечатлениями о юридическом форуме в Петербурге. И на пленарном заседании, которое главным спикером был Дмитрий Анатольевич Медведев, там было, кстати, много специалистов именно по международному праву. И Валерий Дмитриевич Зоркин в своей лекции об этом говорил. Действительно, Запад, по сути дела, отказался от международного права и предложил заменить право такими произвольно выработанными в интересах, как говорит президент, золотого миллиарда, правил. Пытался заменить право на вот эти правила, которые исключительно сформулированы в интересах узкой группы западных государств. То есть это, по сути дела, такое новое издание колониальной политики в 21 веке. Начали они, правда, в конце 20 века проводить такую политику, но сейчас уже она окончательно оформилась, эта политика, и скорее мы уже сегодня наблюдаем результаты этого, когда интересы народов других государств легко приносится в жертву геополитическим интересам Запада. Поэтому, поскольку нам предложили жить не по нормам международного права, не по уставу ООН, а по вот этим вот неписанным, кстати говоря, правилам, которые на самих-то западных партнеров наших, так сказать, не распространяются, то есть себе-то они позволяют делать вообще все, что угодно, без каких бы то ни было правил, то Российская Федерация, в общем-то, и предложила еще в конце прошлого года либо все-таки следовать всем вместе тем нормам международного права, которые выработаны и приняты, следовать уставу Организации Объединенных Наций. Если есть понимание, что слишком изменились реалии, время изменилось, другой расклад сил в мире появился, ну тогда нужно сесть за стол переговоров, выработать некие новые подходы к тому, как будет обеспечена безопасность всех государств, исходя из принципа равной безопасности. Об этом Российская Федерация очень подробно говорила и президент, и министр Лавров, и многие наши парламентарии. Но Запад предпочел другую модель поведения. Он сказал, что либо вы живете по нашим правилам, либо вы будете изгоями. Да? Ну вот, собственно говоря, это первопричина того, что происходит сейчас.
Андрей Александрович, вот вы несколько раз сказали, что да, нам нужно либо жить по правилам, которые написаны в уставе ООН, либо создавать что-то другое. И вот я все чаще и чаще слышу о том, что Организация Объединенных Наций, она все меньшую роль и все выполняет в современном мире. Вот как вы относитесь к ООН?
Я отношусь положительно. Создание Организации Объединенных Наций было большим достижением. Это результат, в общем-то, договоренности, которые были достигнуты по итогам Второй мировой войны. Эти механизмы работали и работают до сегодняшнего дня эффективно. Многие институты ООН действительно работают и выполняют свои функции. Другое дело, что в какой-то момент времени, а именно после распада Советского Союза, западные государства посчитали, что они могут игнорировать эти нормы, да, игнорировать те правила, которые существуют в рамках Организации Объединенных Наций, и попытаться использовать Организацию Объединенных Наций и ее институты как просто инструмент для проведения собственной политики. То есть, когда мы хотим, мы ссылаемся на нормы международного права, хотим через Международный суд ООН доказываем, что для того, чтобы отделиться от государства, части страны, не обязательно вообще что-либо там согласовывать. Пример Сербии и Косово, да? Очень подробно нам британские, американские юристы все это есть. В Международном суде ООН доказали и объяснили, что Косово имеет право отделиться от Сербии, что нет в этом ничего такого. Ну, собственно говоря, мы все это прочитали. Это прочитали, по всей видимости, не только мы. Это прочитали люди, которые живут в Крыму, в Донецке, в Луганске. И попытались реализовать те положения, которые были зафиксированы на уровне Международного суда Организации Объединенных Наций. Ну, результат мы знаем, да? Оказалось, что кто-то может использовать те или иные нормы, а для кого-то написаны другие правила. Причем написаны теми же самыми Соединенными Штатами, Великобританией и их союзниками.
И здесь появляется хэштег «это другое».
Да, совершенно верно. Это другое. Это другое. Хотя, когда мы пытаемся понять, а что же здесь другого, да, то всегда уходят от ответа, говорят, что ну, это некорректно обсуждать и так далее. Мы ни разу, кстати, много раз, вы абсолютно правы, много раз на различных межпарламентских встречах, на формальных и неформальных, да, когда там мы после каких-то переговоров, делегации там встречаются на ужине, мы начинаем это обсуждать, ведь даже в этом формате ответа на вопросы мы не получаем. Они просто уходят, они не хотят об этом говорить, потому что реальной правовой юридической аргументации у них не существует. То есть они говорят, да, вот мы действуем так, как считаем нужным, а вы должны действовать, опять же, по правилам, иначе будете изгоями. То есть они воспринимают всех, кроме очень узкой группы государств, которая готова следовать этим американским правилам, они воспринимают как врагов, как не просто конкурентов на мировой арене, а именно как врагов, которых нужно уничтожить, разрушить, разрушить политическую систему, конституционный строй, разрушить экономику, либо становитесь на те рельсы, которые мы для вас предписали.
А есть какая-то возможность ликвидировать эти двойные стандарты сейчас? Как-то изменить эту ситуацию?
Ну, знаете, можно попытаться. И Российская Федерация, в общем-то, сказала, что если в основе международного права лежит, ну, скажем так, лежит не нормы закона, да, которые, кстати, должны и толковаться единообразно для всех государств, а если мы понимаем так, что исходя из собственных национальных интересов, исходя из понимания собственной безопасности, мы можем, в частности, и применять силу, особенно если применение силы идет в ответ на реальную совершенно угрозу, ну, как было у нас в ситуации с Украиной, да, когда угроза совершенно реальная была создана для Российской Федерации, а право на оборону закреплено в том числе и в документах ООН, то тогда давайте мы будем действовать без тех процедур, которые есть в Организации Объединенных Наций, без решения Совета Безопасности, тем более, что мы видим множество примеров, когда решения Совета Безопасности откровенно игнорируются, те же самые Минские соглашения, да, они же были одобрены Советом Безопасности, и за них проголосовали и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, хотя потом очень последовательно выгораживали Украину, которая не желала выполнять Минские соглашения, а то, что она их не желала выполнять, об этом, собственно говоря, президент Порошенко откровенно совершенно сказал, что да, мы их подписали, выполнять никогда не хотели.
Да, об этом и Зеленский говорил, и кто только не говорил.
У нас не было такой цели, не было задачи. Да, мы тогда были в такой ситуации, ну, подписали, подумаешь, подписали. А подписали одно, действовали по-другому. Понимаете, вот это пренебрежение к нормам международного права, к уставу Организации Объединенных Наций, к международным соглашениям, к обязательствам, да, оно и создает ситуацию, когда государства вынуждены действовать вот так, как действует сейчас Российская Федерация. Кстати говоря, мы действуем, опираясь все-таки на нормы международного права и устав Организации Объединенных Наций. Просто это никого не интересует. Нам говорят, что это не по правилам. Ну, грубо говоря, извините за такой жаргон. А нам говорят, что это все равно не по понятиям. Да? То есть нам предложили жить по понятиям.
Андрей Александрович, еще одна ваша инициатива. Вы сказали, что все политические лидеры, ведущие представители бизнеса и общественности должны открыто высказать свое отношение к идущей на Украине военной спецоперации. Да, ну, соответственно, не только чиновники, но и представители политических партий, крупного бизнеса и так далее, потому что люди имеют право знать позицию всех лидеров по этому ключевому вопросу. Вот как успешно идет этот процесс, кто-то на это откликнулся?
знаете, я, во-первых, никого не призывал, чтобы они откликались на это. Но я считаю, что это совершенно естественно и правильно. Спецоперация, которая сейчас идет, те санкции, которые введены в отношении нашей страны, они затрагивают интересы не политиков, не каких-то отдельных отраслей экономики или компаний. Они затрагивают в первую очередь интересы простых людей, обычных наших граждан. Да, даже мы уже вот много раз здесь говорили о том, что если посмотреть на санкции, которые вводятся, это санкции там не против государства как такового, не против какой-то политической прослойки, не против отдельно крупных предпринимателей или политиков. Это санкции, которые направлены против наших граждан. Цель этих санкций – смена политического режима. Никакой другой цели у этих санкций нет. Дестабилизация социально-экономической ситуации в Российской Федерации и смена, в конечном итоге, политического режима. Попытка привести к власти тех, кто готов будет следовать и жить по понятиям Запада, а не в соответствии с нормами международного права и не в соответствии с нормами Российской Конституции. Поэтому я считаю, что, конечно, и политики в первую очередь, и лидеры общественного мнения, представители общественных организаций, политических партий, безусловно, представители бизнеса, они должны четко совершенно сказать людям, какую они занимают позицию в этой ситуации. Это, мне кажется, абсолютно верно было бы, и, наверное, это в большей степени задача средств массовой информации, выяснять у этих людей, в чем состоит их позиция. Потому что когда многие наши, ну, компании, в частности, да, пытались с 2014 года, скажем так, очень невнятную позицию занимать, например, не приходили в Крым, да, когда санкции, опять же, санкции Запада после 2014 года в первую очередь были направлены против обычных крымчан, против жителей Крыма и Севастополя. Это касалось и банковских карт, и невозможности осуществления полноценно нормально банковских операций. Многие-многие ограничения были введены против людей. И когда многие наши компании и банки не приходили в Крым, прикрываясь своими бизнес-интересами, это, на мой взгляд, тоже недостойное поведение. И хорошо, что сейчас все поняли, что такого рода двойные стандарты уже внутри нашей страны, они тоже ни к чему хорошему не приводят. Вы все равно попадете в эти санкционные списки и рестрикции. Поэтому вы не сможете вести нормально бизнес с Западом. Нужно полноценно принимать участие в развитии и восстановлении Крыма. Нужно, чтобы крымские спортивные федерации стали полноценными участниками российских спортивных федераций. Опять же, нужно хорошо понимать. Сейчас Запад нам сказал: те, кто не живут по нашим понятиям, по нашим правилам, они изгои. И поэтому нет сфер вне политики. Все будет мериться только одним. Готовы вы жить под нашу диктовку, либо не готовы? И это касается всех. Обычных граждан, политиков, предпринимателей, всех отраслей экономики, всех компаний, спортсменов, художников, музыкантов. Это касается вашего кино и так далее, и так далее. Нет сфер, которые вне политики. Либо вы изгои, либо вы подчиняетесь нашим правилам.
Андрей Александрович, небольшой анонс у нас на радио «Спутник». Секунд через 20 продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Но мы продолжаем, и еще одна новость, которую мне хотелось бы обсудить. С уходом многих иностранных брендов из России у отечественного промышленного производителя настало время возможностей, чтобы занять освободившиеся ниши. В этом уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Для выхода новой отечественной продукции на внутренний рынок нужно, по его словам, обеспечить и поддержать гарантированный спрос. Но не так давно мы говорили, в том числе числе и в эфире радио «Спутник» о программе импортозамещения. Вы говорили, что в какой-то части, вне продовольственной, так скажем, части, она провалилась, что действительно, когда заходишь в магазин электроники, хочется видеть русские холодильники, русские печки, да, и так далее, и этого нет. И вот программа импортозамещения. Многие эксперты говорят, что для России тут нет особых перспектив, мол, время безвозвратно потеряно, так далее, так далее, так далее. С другой стороны, мы понимаем, что если так говорить, то мы так и будем сидеть на месте. Вот скажите, на ваш взгляд, где, в каких отраслях Россия способна, что называется, рвануть вперед в смысле развития ноу-хау?
Мы действительно это уже обсуждали, и, конечно, вот когда представитель правительства, да, Михаил Владимирович Мишустин, говорит о том, что в первую очередь нужно поддержать спрос, что это значит, да? Это значит, что, опять же, меры правительства должны быть направлены на поддержку людей, потому что просто обычные граждане нашей страны обеспечивают этот спрос. Мы много раз пытались давать деньги разного рода компаниям, да? И, ну, на мой взгляд, это малоэффективная история. Я, конечно, не специалист, у нас есть в Совете Федерации комитет по экономической политике и другие отраслевые комитеты, которые могут более там компетентно на эту тему поговорить. Я не могу вам перечислить, какие у нас прорывные отрасли, но мы с вами сами хорошо знаем из нашей вот обычной с вами жизни, да? Про продовольствие мы с вами говорили. И здесь вопрос, на мой взгляд, во многом решен. При там остаются какие-то проблемы, там проблемы с семенами, может быть, еще что-то, да? Но все-таки базово эта проблема решена. Мы с вами видим, что цифровые сервисы в нашей стране одни из самых лучших в мире. Объективно, даже там ни одна европейская страна не может похвастаться такого рода сервисами. То, что делалось на госуслугах в течение последних лет, ну, это действительно, это выдающийся результат. И многие люди, я знаю, мои коллеги, товарищи, соседи, друзья, они очень активно пользуются этими сервисами. Не только в Москве, но в Москве, наверное, в первую очередь, потому что здесь это очень активно развивается, да во многих крупных городах. В конце концов, мы буквально за несколько месяцев в условиях пандемии создали одну из лучших в мире вакцин. Но это так. У нас, я считаю, что очень большой задел существует в космической отрасли. Это, конечно, сфера прорывная, где мы лидеры, и где нужно продолжать удерживать эти лидирующие позиции. А так, я думаю, что Министерство промышленности, Министерство экономики, другие ведомства, Министерство цифрового развития должны просто определить приоритетно те программы, которые нужно развивать именно исходя из того, чтобы обеспечивать интересы людей, интересы наших граждан, чтобы люди понимали, что они не останутся без автомобилей, самолетов, без бытовой техники, без того, что обеспечивает жизнь, обычную, нормальную жизнь человека. Да? Люди не требуют каких-то супергаджетов производителей, каких-то самых там новейших систем. Да? Они просто хотят, приходя в магазин, увидеть, например, что мы больше не зависим, тотально не зависим от курса рубля или евро. Да? Почему такая зависимость, опять же? Почему такая зависимость цен на нашем внутреннем рынке от этого? Да потому что все это завозилось из-за рубежа, и понятно, что курс был определяющим для того, какова будет цена на внутреннем рынке на все это. Поэтому я думаю, что подход этот очень хороший, именно стимулировать спрос, чтобы у людей были деньги. И мы видим, что очень много, кстати, и правительство, и президент последние месяцы приняли решение по поддержке именно населения. Надеюсь, что это даст свои результаты.
Угу. А вот в продолжении темы заявления вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, который предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят, когда? Ровно тогда, когда в России начнут производить, ну, аналогичные товары.
Это как раз правильная позиция. Здесь ничего не могу сказать против этого. Конечно, механизм параллельного импорта – это некое чрезвычайное решение в условиях, ну, такой непростой и чрезвычайной ситуации, да, которая должна просто поддержать наполнение внутреннего рынка. Но все-таки упор-то нужно делать на то, чтобы производить самим все необходимые товары для граждан.
Ну, а может быть, параллельный импорт оставить как часть конкуренции, чтобы
конкуренция
была?
Его никто не закрывает, этот параллельный импорт. Говорят, что в какой-то момент он будет либо свернут, либо существенно сокращен. Хотя я считаю, что, например, по каким-то современным технологиям, нужно максимально использовать этот механизм. Вот, опять же, я небольшой здесь специалист, но, насколько я знаю, Соединенные Штаты, пожалуйста, ты можешь завозить, если ты американский предприниматель, все что угодно. Вот где бы ты что-то ни нашел, завози современные технологии, ноу-хау, все, что ты сможешь достать, все, что будет способствовать развитию экономики внутри Соединенных Штатов, да, это разрешено. Давайте занимать такую же позицию. Берите все лучшее там, где найдете, и привозите сюда.
Угу. Все это будет работать. Андрей Александрович, у нас сейчас новости на радио «Спутник». Буквально через 3,5 минуты мы вернемся и продолжим наш разговор.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.